Жилько Максимович, ГИО, архив Нимфея. Глава 1. Нулевой источник. Документы не лгут. Они просто молчат о самом важном. Профессор И. Соловьев, источниковедение разведывательных операций, учебник закрытого факультета. 29 октября, 11 часов, 20 минут. Москва. Центральный архив Министерства иностранных дел. Читальный зал Ноу-3, стол у окна. Запах архива – это запах умершего времени. Анна Вертова знала это с детства, с тех пор, как отец первый раз привел ее в читальный зал, объяснив шепотом: «Здесь нельзя говорить громко, потому что документы слышат». Ей было 7 лет, и она восприняла это буквально. Теперь ей 34, и она понимает, что он говорил правду, просто в ином смысле, чем она тогда думала. Читальный зал Ноу-3 пах пылью, старой кожей переплетов и чем-то едва уловимым, как воздух в комнате, где долго держали закрытыми окна. Радиатор под подоконником тихо гудел, источая сухое октябрьское тепло. За высокими стеклами, слегка мутными от осадка лет, небо было цвета неочищенного олова. Листья на тополях, те немногие, что еще держались, дрожали без ветра, словно от внутреннего усилия. Анна сидела за столом у окна. Она всегда выбирала этот стол, потому что свет здесь падал слева, не слепил, и потому что отсюда был виден выход. Не то чтобы она ожидала необходимости внезапно уйти. Просто так было спокойнее. Профессиональная деформация историка – всегда знать контекст, всегда держать в поле зрения то, что находится за рамкой. 3 недели она работала с фондом 17Б – советско-финские переговоры 1948 года. Тема достаточно узкая, чтобы не вызывать лишнего интереса, и достаточно значимая, чтобы оправдать допуск. Ее дядя, Павел Николаевич, занимал должность, название которой на визитной карточке звучало нейтрально, а в действительности означало: «Этот человек может позвонить, и дверь откроется». Анна никогда прежде не пользовалась этим. Она гордилась тем, что не пользовалась. Но диссертация требовала первичных источников. А первичные источники по советско-финской теме хранились именно здесь, именно в этом фонде, именно с этим уровнем доступа. Она сказала себе, что это профессиональная необходимость. Она почти в это верила. Утром она работала методично, папка за папкой, лист за листом, аккуратные пометки в блокноте. Переписка, протоколы, докладные записки. Все ожидаемое, все предсказуемое, именно то, что должно было лежать в фонде 17Б. Советская дипломатия образца поздних 40-х с ее характерной смесью идеологической риторики и прагматического расчета. Язык эпохи, в котором каждое слово одновременно говорило и скрывало. А потом она взяла следующую коробку. Папка лежала в самом низу, под стопкой протоколов 1949 года. Темно-серая обложка, немного потертая по углам. Литер «Н» крупно, красными чернилами, выцветшими до цвета старой ржавчины. Гриф рассекречивания, 2003 год. Стандартная пометка дела производителя. Ничего примечательного. Кроме одного, этой папки не было в описи. Анна открыла ее медленно, не потому что предчувствовала что-то, а потому что с документами нужно обращаться именно так, без спешки, без предвзятости, с тем особым состоянием ума, которое она про себя называла чистым взглядом. Историк должен видеть документ прежде, чем начинает его интерпретировать. 22 листа машинописи. Бумага пожелтела неравномерно, по краям темнее, в центре светлее, как будто листы долго лежали в стопке, и только крайние слои принимали на себя воздух и время. Шрифт, характерный для советских пишущих машинок того периода, с чуть западающей буквой «Е» и неровным нажимом на заглавных. И одна фотография. Черно-белая, глянцевая, с белой рамкой по краю. Формат, типичный для конца 60-х, начала 70-х. Трое мужчин за столом в ресторане. Скатерть, бокалы, размытый фон со свечами. Снимок сделан издалека, но качество достаточное, чтобы различить лица. Первый, немолодой, в темном пиджаке, с характерной тяжелой челюстью. Анна его узнала немедленно. Конрад Вайс, западногерманский дипломат, советник нескольких международных организаций, умерший в 1987 году в Цюрихе. Она изучала его биографию применительно к другой теме – переговорам об ограничении вооружений. Человек с репутацией тонкого переговорщика и, по некоторым свидетельствам, склонностью к тому, что в профессиональном дипломатическом языке называлось расширенным форматом диалога.